На Радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. Прямо сейчас вы услышите программу о вере и жизни, Боге и людях. Время доверия.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Павел Лебедев, сотрудник Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества. И сегодня гость нашей передачи «Время доверия» иеромонах Никон Беловинец, духовник общероссийского общественного движения «За веру и Отечество». Добрый вечер, отец Никон.
Добрый вечер.
И сегодня мы обсуждаем тему, прошло 20 лет с тех пор, как произошли трагические события рядом с Белым домом, в Белом доме в октябре 1993 года. В самые острые моменты противостояния 3-4 октября 1993 года отец Никон находился в Белом доме и своими глазами видел, что происходило в самом Белом доме, что происходило рядом, какие страшные события. В условиях информационной блокады люди мало что могли понять, и даже создается впечатление, что, в общем-то, возникла полная неразбериха. Многие люди, которым было небезразлично будущее нашей страны, пришли к зданию Верховного Совета, к Белому дому. Отец Никон, поделитесь, пожалуйста, с нами, как вы там оказались в Белом доме и ради чего вы туда пришли?
Ну, было две причины. Одна причина такая, что у меня были там друзья и среди депутатов, и среди аппарата Верховного Совета. И когда я приехал со своего сельского прихода из-под Волоколамска вечером 22 сентября, я не мог никого застать дома, потому что было сказано, что все находятся в здании Верховного Совета, и поэтому 23 сентября я туда пошел. Ну, была еще такая нравственная причина, потому что я на выборах 91 года, еще не будучи священником, голосовал за Ельцина, и я как-то вот чувствовал свою моральную ответственность за то государственное преступление, которое он совершил. Угу. Я не случайно сказал преступление, потому что так квалифицировало Конституционный суд, высший суд нашей страны, указ 1400, как нарушающий грубо Конституцию. Что есть преступление?
Да, действительно. И что же происходило там в Белом доме? Как вот восприняли?
Ну, в целом все воспринимали, конечно, хорошо на присутствие священника. Ну, тогда еще не все как бы привыкли к общению священника вот так вот близко, что можно подойти, задать вопрос. Но я провел там две недели, с 23 сентября по 4 октября включительно. И самые разные люди, люди самых разных взглядов подходили ко мне и обсуждали самые разные проблемы. Начиная с каких-то житейских, переходя на серьезные, в общем, мировоззренческие.
А была ли возможность как-то повлиять на ситуацию, говорить с людьми высокопоставленными, которые, ну, как-то вырабатывали какие-то документы, решения?
Ну, я старался по мере своих возможностей как-то умиротворять ситуацию. Прежде всего, работал с простыми защитниками парламента, объясняем, что самое главное — это не поддаваться на провокации, самим не допускать каких-то противоправных действий, а просто, отстаивая свою правду, сохранять спокойствие и выдержку. Что касается руководителей Верховного Совета, ну, и исполняющих обязанности президента, ну, я тоже с ними общался, и, в частности, подсказывал какие-то шаги, и я был очень рад, что началась тогда миротворческая акция церкви, когда святейший патриарх Алексей II пригласил обе стороны сесть за стол переговоров. И я считал, что вот тот нулевой вариант, когда президент отменяет свой указ, а парламент отзывает, соответственно, свой как бы запрос об импичменте и объявляются одновременные выборы, это выход из создавшейся ситуации.
Радиослушатели могут нам позвонить на номер 8 800 297 02, задать свой вопрос отцу Никону или как-то прокомментировать, дать ваше мнение на эту тему. И также можете присылать свои смс-сообщения на номер 2420, который обязательно нужно начинать с букв РКП или РКП. Отец Никон, ну а как все-таки вот сложилось ваше впечатление? Возможно ли было церкви повлиять, реально повлиять на эту ситуацию? Возможно ли было что-то переломить, изменить?
Ну, я думаю, что это было бы возможно, но мое субъективное ощущение, что президентская сторона была не заинтересована в нулевом варианте, потому что вот две недели я находился там. С 28 сентября была жесткая блокада, когда здание было опутано колючей проволокой, запрещенной международной конвенцией к употреблению. Раньше были уже отключены вода и тепло. И все время, вот особенно по ночам, все время какие-то провокации. Стоял там бронетранспортер оповещения, выкрашенный в желтую краску, его так прозвали «желтый Геббельс», который вдруг где-нибудь в 2 часа ночи предпочитал делать какие-то объявления, когда защитники баррикад спали мирным сном, что мы знаем, что вы готовите там провокацию с использованием оружия. Когда я пытался подойти к оцеплению и сказать, что ну прекратите, вы провоцируете людей там и так нервно клянули, говорит, этот бронетранспортер нам не подчиняется, вот и показывали на здание мэрии, что там вот штаб по блокаде Дома Советов. Конечно, вот и 3 октября, когда я пытался сдерживать толпу, которая напирала на здание мэрии, сзади меня был спецназ, то сверху раздались просто выстрелы. Я помню незабываемое впечатление, 5 минут я лежал под... Слава богу, меня там повалили на землю и прикрыли своими телами. Там один казак и еще один защитник, а так неизвестно, может быть, я здесь сейчас и не сидел.
У нас есть... Первый звонок. Яков, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Вы знаете, у меня 2 вопроса, только по религиозной теме. Можно?
Только как можно скорее, да, пожалуйста.
Вот в 1902 году из Троицы Сергия Лавры пришло специальное письмо от монахов, в котором как бы вот запрещали строительство метро. Вот это первый вопрос. Второй. Религиозные активисты вот требуют убрать с Третьяковской галереи картину «Иван Грозный убивает своего сына». Но ведь Иван Грозный же еще убил 2 патриархов, Филиппа и Макария. Вот
Спасибо вам большое, отец Никон.
Ну, первый вопрос я не расслышал, но патриаршества не было еще в период Ивана Грозного.
Вернемся к вопросам после новостей.
На радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. Время доверия. Программа о людях, Боге и вере. Время доверия. Программа о людях и вере.
Добрый вечер. У микрофона Павел Лебедев и гость в студии иеромонах Никон Белавинец, духовник общероссийского общественного движения «За веру и Отечество». Сегодня мы обсуждаем тему 20-летие со дней трагических событий, происходивших в Белом доме, рядом с Белым домом в октябре 1993 года. И вот прямо перед эфиром нам позвонил человек, и вот один из вопросов его был отношение церкви к творчеству.
В отношении известной картины, во-первых, она не называется по-другому, она называется «Иван Грозный, сын его Иван». А не то, что Иван Грозный убивает своего сына. Это уже народное такое название. Но отношение, мне кажется, что все-таки эта картина, она не чисто историческая. Там прежде всего показана трагедия отца, который раскаивается в содеянном. Мне кажется, что довольно глупо ее куда-то убирать. Может быть, достаточно было специальной аннотации, что факт убийство царем Иваном Васильевичем своего сына не установлен в истории и как бы является спорным. И все. Мне кажется, это самый нормальный выход из ситуации. Это мое личное мнение.
Угу. Спасибо вам большое. У нас есть один звонок. Добрый вечер, Генрих. Слушаем вас.
Добрый вечер. Вопрос вот по расстрелу Белого дома. Вы можете... скажем, озвучить. А сколько погибло защитников Белого дома?
К сожалению, это никто не может озвучить. Я думаю, что несколько сот человек действительно там было убито, потому что те защитники, которые оказались на верхних этажах, а это никто не знает, сколько их там было, они просто все могли сгореть заживо. Потому что вот когда танки открыли огонь по 13-15 этажам, то все, что было выше, выгорело дотла. Спуститься оттуда уже было невозможно.
Ну вот по официальным данным 3-4 октября 124 человека погибло, и было 348 раненых.
Цифры расходятся. Угу. Я должен сказать, что, к сожалению, власть делала все, чтобы не было установлено точное число погибших. Спустя 4 месяца я хоронил одного из участников тех событий, такой Сергей Новокас, и его тело родственники искали 4 месяца по моргам, и везде им отказывали. И нашли его только в трупохранилище на Дубнинской улице. Я его хоронил. Угу. И это не был бомж. У него была семья, родители. И таких человек, я точно знаю, что четверо было найдено спустя 4 месяца после самих событий.
А сколько еще таких могло быть?
Да. И вот я близко знал того человека, который этим занимался, такой Владимир Павлович Бирюлин. И он мне сказал, что вот выдавая вот тело Сергея, ему сказали, что вот это последний кому. Поэтому, к сожалению, во всяком случае, я уверен, что официальная цифра, она очень занижена.
Ждем ваших звонков на номер 8 800 297 02 и также смс-сообщение на номер 2420. Сообщение нужно начинать с букв РКП или латиницей RKP. И сейчас у нас на линии Виктор. Здравствуйте.
Алло, здрасте. Вот у меня вопрос вашему гостю. Два даже вопроса, если можно.
Конечно.
По 93-му году. Ну вот мое мнение такое. Уже к выборам президента Ельцина, ну, трезвые люди понимали, что такое Ельцин. Грубо говоря, и Жириновский в предвыборной кампании это объяснял. Вот. И поэтому, как бы сказать, вступать на сторону Хасбулатова и Рудского, которые были его правой и левой рукой, так сказать, ну, мне кажется, было опрометчиво. Это одно. И второй вопрос о роли творческой интеллигенции. Помните фразу «раздавите гадину»? Эта фраза была сказана именно в эти дни. Известной артисткой, ну и там много кто еще, в том числе духовенство примерно такое говорил.
Ну, вот. Я не знаю, как кто из духовенства, кроме, может быть, отца Глеба Якунина такое говорил. Что касается творческой интеллигенции, мне ее жалко, потому что они пали жертвой собственного вот такого ужаса, который нагнетался средствами массовой информации все это время. И так ненавидеть свой народ, так ненавидеть своих граждан, которые, может быть, отличаются чем-то по взглядам. Но не вся интеллигенция аплодировала расстрелу парламента. Я напомню таких выдающихся деятелей, как Владимир Максимов, Андрей Синявский, которые, будучи сами диссидентами, нашли в себе мужество осудить, я знаю, вот известного режиссера Станислава Сергеевича Говорухина, который брал у меня интервью 7 октября 93-го, ровно 20 лет назад. И он тогда же сказал, что единственный фашизм, который он видел вот своими глазами, это вот оцепленный колючей проволокой Белый дом.
Угу. Еще один звонок у нас. Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот Ельцина надо и Горбачева заклеймить самым натуральным позором. Они столько убытку для России принесли, сколько Гитлер не принес за 41-45 год. Это два вредителя России. Один пьяница, а второй, ну, вроде не алкаш, но комбайнер.
Спасибо за ваше мнение.
Ну, конечно, мне кажется, что непревзятая оценка должна быть дана любому политическому деятелю. Ну, мне что касается Ельцина, ну, он уже почил, поэтому я не считаю, что надо как-то нагнетать тут страсти и эмоции. А вот спокойная трезвая оценка, чтобы вещи были названы своими именами, это необходимо. Если мы не хотим повторения истории, чтобы еще раз эта трагедия повторилась. Вот мне очень забавляет, когда наши либеральные писатели, художники употребляют журналисты термин «басманное правосудие». То есть правосудие, которое штампует приговоры по заказу. Но ведь эти же люди призывали к запрету Конституционного суда в 93-м году, который вот принял решение согласно закону, согласно Конституции, по совести. Мне кажется, что вот как раз когда всему миру было продемонстрировано унижение Конституционного суда, оттуда и произошло в будущем наше басманное правосудие.
Угу. Ну вот предыдущий звонок наш слушатель еще задал вопрос, вот как-то он высказал мнение, что, собственно, Рудской, Хизбулатов,
вы понимаете, они все были... есть... Все-таки надо отличать персоналии от проблемы. Был закон, была, то есть основной закон страны – Конституция. Ну, для меня, как монархиста, это все, в общем, относительно легитимный документ. Но все-таки люди договорились, что вот есть, вот мы живем сейчас по такой Конституции. Были высшие органы власти. Что-то нравится, что-то не нравится. Но если мы начинаем то, что нам не нравится, расстреливать из танков, то это приводит к хаосу и беззаконию. Как я говорил, как можно заставить выполнять правила дорожного движения, если можно демонстрировать с самых высших эшелонов власти пренебрежение к основному государственному закону страны?
Наш номер 8 800 297 02. Ждем ваших звонков. И сейчас у нас на линии Анисия. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я бы хотела отца Никона спросить. Скажите, пожалуйста, вот я знаю, что Сергей Николаевич Бабурин, я к нему очень уважительно отношусь, и знаю, что он очень достойно и мужественно на себя вел. Были ли у вас личные такие вот встречи с ним, и какое впечатление он на вас произвел? Спасибо.
У меня встреч было очень много с Сергеем Николаевичем. Кабинет, в котором я ночевал, находился недалеко от его кабинета. И умываться я ходил как раз вот в его комнату отдыха. Я должен сказать, что я очень люблю этого человека. Я восхищаюсь его мужеством. Вот это настоящий русский политик, русский интеллигент. И у меня вот осталась картина в памяти, когда утром 4 октября я вышел из того кабинета, в котором я находился, и пошел, чтобы умыться вот к нему в кабинет. Он как раз выходил мне навстречу. Он был подтянут, в чистой рубашке, вот как русские офицеры выходили в последний смертельный бой. И я считаю большой радостью и большим счастьем, что Господь мне дал такого близкого друга, с которым мы дружим вот 20 лет. Я очень люблю этого человека.
Спасибо вам большое за вопросы, отцу Никону, за вот такой комментарий. Отец Никон, ну вот говорите о замечательных людях, очень интересных. Как же так, что вот на тот момент действующий президент Ельцин и впоследствии он остался у власти, а вот такие люди, они, в общем-то, были в оппозиции ему. Как вот можно это совмещать, такие вещи?
Ну, дело в том, что, понимаете как, тогда, как мне кажется, президентская страна была загипнотизирована вот этой идеей шоковой терапии, что вот достаточно сейчас что-то вот быстро сделать, и все будет нормально. Ну, парламент мешает. Ну, парламент ведь это же представительный орган власти. Там разные люди, там множество мнений. Со всеми ими договориться очень трудно. А вот давайте мы сейчас их распустим, и у нас все будет хорошо. И вот, к сожалению, вот нельзя на беззаконии строить счастливое общество. Вот это главный вывод, который, мне кажется, все мы должны сделать из тех трагических событий.
Сейчас у нас небольшой блок рекламы и новостей.
На радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. «Время доверия» – программа о людях, Боге и вере. «Время доверия». Время доверия. О духовном и мирском.
Добрый вечер. У микрофона Павел Лебедев. И сегодня гость студии у передачи «Время доверия» иеромонах Никон Белавинец. Духовник общероссийского общественного движения «За веру и Отечество». Тема нашей сегодняшней передачи – 20 лет трагическим событиям октября 1993 года. Отец Никон присутствовал в этой самой гуще событий, прямо в Белом доме. Он видел, какая это была обстановка, какая была ситуация, что происходило снаружи. Батюшка, вы, наверное, тоже слышали. Но вот люди, которые были в оппозиции Борису Ельцину, тогда вот заявлявшему себя как законного президента, принимали ли они какие-то меры для того, чтобы исправить ситуацию, как наладить? Как вот вы что-то видели, наблюдали?
Нет, ну надо сказать, что сторона Верховного Совета сразу же согласилась с посреднической миссией Святейшего Патриарха и участвовали в переговорах. Я должен сказать, что и отметить и Конституционный суд, который, в общем-то, проявил мужество и стойкость. Надо весной 1993 года мне довелось брать живое интервью у Валерия Дмитриевича Зорькина, и меня поразил этот человек с широтой своего мышления, глубиной своих знаний. Вообще прекрасный, интеллигентный человек и по-настоящему православный по духу. Поэтому, собственно, его вот оценка, данная этим событием, для меня была очень важна в выборе какой-то, вот, внутреннем каком-то выборе, который я тогда делал. Конечно, депутаты были... Съезд народных депутатов представлял весь срез того общества. Там были... Это был, наверное, единственный такой свободно избранный представительный орган за предыдущие десятилетия советской власти. Надо когда говорить, что в 1993 году была расстреляна советская власть, которая существовала с 17 года, это неправда. У нас не было с 17 года никакой советской власти. Была власть коммунистической диктатуры. Ага. И вот именно возвращение настоящей советской власти в 90-м году, оно и, конечно, оно проходило не безболезненно, много было пены, но большинство, все люди, которые были среди депутатов, они были все люди искренние. Они все были, представляли своих избирателей. И, конечно, как я уже говорил, найти какое-то, принять какое-то решение в такой обстановке было гораздо сложнее. Но мне кажется, что вот только находя какой-то общественный консенсус, и можно строить нормальное общество. То, что не получилось, это трагедия. И мы должны эту трагедию анализировать. Конечно, делались ошибки. Я считаю, что ошибкой было то, что Александр Владимирович Рудской, тоже мой друг, заменил сразу всех силовых министров. Угу. И тем самым поставил их в ситуацию, что толкнув их в объятия Ельцина. Может быть, надо было убрать Виктора Ерина, человек, который у меня вызывает самые отрицательные эмоции, который получил звезду героя за подавление... сопротивление защитников парламента, человек, который не обеспечил безопасность мирных граждан в момент, даже если встать на точку зрения правоты президента Ельцина. Виктор Ерин не обеспечил, как министр внутренних дел, безопасности граждан Москвы. Uh-huh. Куча зевак, никто не был, никакого оцепления, и много пострадало, просто как случайно, случайных пуль. Вот. А вот других, может быть, министров надо было переназначить, там, и министра обороны, и министра, может быть, безопасности. Вот. Но, опять-таки, можно, конечно, сожалеть об этих ошибках, но нельзя забывать, что вот о том, что начало всему положил совершенно попрание Конституции и закона именно действующим президентом. Угу. А это уже следствие.
У нас есть один звонок. Здравствуйте, Нина.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. У меня вопрос к отцу. Никону.
Да, пожалуйста.
Вот, батюшка, вот у меня в памяти сейчас кадры видеосъемки в Белом доме. Гениальный музыкант Мстислав Ростропович сидит в обнимку с автоматом.
Ну, это 91-й год.
Вот это я и хотела уточнить. Спасибо за информацию. Это хорошо, что вы эти важные события обсуждаете. До свидания.
Спасибо.
Спасибо вам большое. Отец Никон, ну вот вы сказали, что многие люди, приходившие к Белому дому, там даже пострадали совершенно, ну, так сказать, были случайные прохожие, да?
Были случайные прохожие, но надо сказать, что и даже штурм начали лица в гражданской одежде, которые приехали на бронетранспортерах где-то в 6:45 утра и открыли огонь без предупреждения. Ведь при проведении любой спецоперации, вот здесь вот все честные люди должны сойтись, что даже вне зависимости от политической оценки, вот проводится спецоперация, вот даже террористов, прежде чем на открыть огонь, им в мегафон объявляют, мы даем вам 5 минут выйти, покинуть здание. В Белом доме находились женщины и дети. Женщины, сотрудницы аппарата, депутаты, их дети, которые к ним пришли после двух недель осады, когда 3 октября было оцепление прорвано. И вот этим людям даже не дали времени для того, чтобы покинуть здание. Это, что это, как не преступление? Угу. А депутатов, которых избивали во дворах на Краснопресненской набережной, мой друг Олег Германович Румянцев, его избивали ногами. Вот конкретный человек, он мне сам это рассказывал. Бабурина чуть не расстреляли там во дворе, и это не может иметь никакого оправдания. И вот самая большая трагедия, когда люди, к сожалению, продолжают жить мифами. Уже доказано следствием, что боец отряда «Вымпел» в Останкино погиб не от пули, выпущенной с площади, не от выстрела гранатомета со стороны тех людей, которые пришли к Останкино. Для чего пришли? Чтобы выступить в эфире, чтобы рассказать стране о том, что реально происходит. Но продолжаются вот эти, легенды о том, что болванками стреляли по Белому дому. Какие болванки? От болванок так не ходит здание. Я находился внутри, я помню, как содрогнулось здание от первого выстрела, который где-то в 10 утра прозвучал. Я тогда подумал, это уже серьезно. Вторая мысль, а все-таки хорошие у нас танки. Угу. И третья мысль, а все-таки хорошо у нас строили в советское время. Это на самом деле, конечно, переживаний было много, и... Но хочется вот особо вспомнить вот члена Верховного Совета, протоиерея Алексея Злобина, угу, который вот все часы штурма молился, читал акафист святителю Николаю. В перерывах между чтением акафиста он причащал, крестил, исповедовал. И, конечно, вспоминается совершение божественной литургии 3 октября. Один из кабинетов был переоборудован под церковь. Утром приехали монахи из Даниилова монастыря, привезли все, что необходимо, антимин, евхаристические сосуды. И вот я, отец Алексей Злобин, я и покойный архидиакон Роман Тамберг совершали литургию. Я почти всю службу происповедовал, не знаю, такое ощущение, что несколько сот человек. Угу. Многие впервые приступали к таинству исповеди. И разные совершенно люди, но реально каялись, потому что готовились... разным развитием.
Но люди,
событий.
Да, они думали, что, собственно, их может ждать все, что угодно. Да.
Mm-hmm. Вообще, надо сказать, что церковь проявила себя с самой лучшей стороны. Я не о себе говорю, я говорю о священначале.
Батюшка, позвольте, мы с вами вернемся к этому вопросу несколько позже. У нас есть еще один звоночек. Ирина, добрый вечер.
Добрый вечер. Спасибо вам огромное за то, что вот затронули сейчас вот эту трагическую тему, потому что действительно... У многих путаница в головах, путается с 91-м кодом, с ГКЧП, когда обсуждали с 3-го и 4-го. Потому что многие люди, которые не находились в Москве, они вообще не понимали, что творится. И даже многие в Москве не понимали. Но вот мы слушали в те дни радио «Резонанс», которое работало на средних волнах. Это было радио альтернативное «Эхо Москвы». Если вот на «Эхо Москвы» звучали призывы расправиться с Верховным Советом, то наоборот, вот радиорезонанс, они, журналисты с этого радио, были в гуще событий именно у парламента. И они сами рассказывали, что они чудом спаслись, потому что местные жители буквально дворами убили из-под обстрела. Но то, что они успели записать, они включали запись, то, что они успели рассказать, как очевидцы, просто, знаете, просто содрогаясь, когда это слушала, у нас просто, я не знаю, слов не было. Потому что действительно, как вы правильно сказали, что вот это вот в мировой практике такого нет. Это вот как бы сделали первый концлагерь либералов, демократов, так называемых, когда колючей проволокой оградили Верховный Совет. Это конституционный, законный наш, как говорится, это вообще немыслимо. Потом по периметру вот этот ОМОН несколько. Угу. И когда люди пришли, которые действительно пришли против политики Ельцина, потому что люди же понимали, что это идет разграбление страны, уничтожение людей, потому что прекратили платить пенсии, зарплаты. То есть шло обнищание, в то же время обогащение, вот эта приватизация наглая. И вот все толкали Ельцина именно расправиться с Верховным Советом, потому что только Верховный Совет пытался противостоять этой политике. И вот люди, которые именно против политики Ельцина пришли к Верховному Совету, они не могли туда попасть, потому что вот эта проволока колючая и ОМОН, и тогда вот как рассказывали эти журналисты, угу, которые там были в гуще событий.
Спасибо вам большое. Спасибо, да, действительно, была очень большая неразбериха в то время. И я думаю, отец Никон, конечно, вот сейчас нам живо некоторые вещи передал, как это воспринималось изнутри событий. Сейчас у нас еще небольшой блок новостей. Вернемся после рекламы.
На радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. «Время доверия». Программа о людях, Боге и вере. На радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. «Время доверия». Программа о людях, Боге и вере. «Время доверия».
Добрый вечер. У микрофона Павел Лебедев. И в гостях у нашей передачи иеромонах Никон Белавинец, духовник Общероссийского общественного движения «За веру и Отечество». Мы обсуждаем трагические события октября 1993 года. Нам пришло два сообщения, СМС. Отец Никон, просим вас прокомментировать. Вот от Влада из Ижевска. «Разве не Бог ли назначает правителей? Стоит ли их осуждать?»
Ну, во-первых, Бог не назначает. Бог может благословить правителя, а может попустить правителя в зависимости от состояния общества, от нашей веры. Знаете, как говорили исповедники веры в 20-30-е годы, когда спрашивали, а что вот советская власть тоже от Бога? Они говорят, да, от Бога, за грехи наши. Поэтому, безусловно, мы должны не то чтобы судить правителя, но рассуждать о том, насколько его деяния нравственные или безнравственные, это долг христианина.
Угу.
Люби грешника, но ненавидь грех.
Ну да, действительно, такая самая здоровая позиция для любого вообще человека, не только для православного христианина. Вообще, конечно, отношение к людям – это очень значимо. Еще один у нас есть вопрос, СМС-сообщение. «Батюшка, благословите, 25% депутатов современной Думы держат пост. Но при их попущении в России убивают 1 миллион маленьких детей в год». Ну, то есть, я понимаю, имеется в виду аборт. Вот Дмитрий написал.
Ну, печальная картина. К сожалению, не все еще. 25% недостаточно для принятия вообще никакого закона. Поэтому я надеюсь, что все-таки осознание того, что аборт – это убийство, которое... Ну, есть только один спорный момент, это когда матери приходится выбирать между своей жизнью и жизнью ребенка. Этот выбор должна делать она. А что касается, вот, конечно, абортов по так называемым социальным показаниям, это, конечно, совершенно неоправданное ничем убийство. И то, что наше государство в этом соучаствует, и этому потакает, это печально.
У нас есть один звонок. Добрый вечер, Александр, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Вы знаете, я был очевидец. По иронии судьбы, у меня была командировка в Москву. Это 89-й год, 91 августа, 93-й. Я видел настроение народа во всех этих перипетиях. Они отличались одно от другого. Но меня поражает одно. Такая огромная страна, как Россия, и один человек, будь это Горбачев, будь это Ельцин, может перевернуть ее с ног на голову. Такого впечатления, как будто у нас в России 10. Я сегодня сделаю этак, неудачно. Ну ладно, завтра сделаю по-другому. Доколе общество будет все это терпеть? Есть ли какие механизмы прекратить эти безобразия, которые творятся до сей поры? Такое впечатление, как будто наша страна – это страна для экспериментов. Как будто их 10. И можно экспериментировать сегодня один раз, завтра второй,
понятно,
послезавтра третий.
Ну, иногда, конечно, возникает такое впечатление.
Мне кажется, что для того и необходимо нам в 20-ю годовщину этих кровавых событий задуматься, к чему приводит нарушение основного закона. Каким последствиям, какому юридическому хаосу, какому, ну, как говорят молодежь, беспределу. Ведь легкое решение проблемы, оно привело и к неподготовленной чеченской войне, и к многим-многим другим совершенно непродуманным действиям. И поэтому нам важно, дав оценку действиям тогдашнего президента как нарушению закона, как на грубейшему нарушению закона, попытаться вернуть уважение и к Конституционному суду, и только так мы можем вернуть вообще уважение к основному институту нашего государства. Честно сказав, да, президент совершил беззаконие 21 сентября 1993 года.
Батюшка, а как вы считаете, вот насколько уместно вообще для православного человека, для человека верующего, иметь и выражать свою гражданскую позицию? Вот как церковь вообще к этому относится?
Мне кажется, что это совершенно естественно. Я думаю, что... Но человек должен, выражая ее, понимать и ответственность за те или иные свои поступки. Я вот, например, считаю большой ошибкой, что я, допустим, не задумался когда вечером 3 октября видел грузовики, едущие в Останкино, и они мне махали рукой, ну, сидящие там, я им тоже махал рукой. Я не задумался о том, что какие могут быть этому последствия. Ну, и все тогда находились в эйфории, казалось, что вот блокада прорвана, вот сейчас все будет нормально, все наладится, и наступит успокоение. Вот я себя корю за то, что я не попытался остановить их.
Ну да, действительно.
И также надо относиться люди честно ко своим поступкам и оценивать все действия политиков по нравственной шкале. Нравственно это или безнравственно. Я считаю, что нарушение присяги президента Ельцина – это безнравственно. Там, приказ открыть огонь – это безнравственно. И так далее.
Нам позвонил еще один наш слушатель. Добрый вечер, Вадим.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот знаете, здравствуйте, и с большим уважением отношусь к вашему мнению.
Пожалуйста, покороче.
Хотел бы спросить, вот 93-й год не является ли продолжением событий 91-го года, когда, скажем, огромная страна с большой историей и имеющая огромную силу вдруг в одночасье развалилась. Разве Ельцин, который стал президентом, он пришел с танками, которые ему дали? Разве он победил ту армию, которая была в Советском Союзе? Наверное, все-таки Советский Союз проиграл не одному человеку, а проиграл, наверное, в истории. И после того, как одна страна перестала существовать, та власть, которая была в этой стране, она не перестала ведь находиться у власти.
Спасибо.
Власть перетекла медленно в другие руки. Естественно, борьба за эту власть, она вот неизбежно привела к этому 93-му году.
Благодарим вас за ваш комментарий. Спасибо вам большое.
Ну, мне кажется, что 91-й год, можно также сказать, что, к сожалению, оппоненты Горбачева попытались спасти Советский Союз, опираясь на ложь. На ложь о болезни первого президента. И вот эта ложь, это их неуверенность, это их попытка не брать на себя ответственность, она и привела к тому, что народ, так называемый ГКЧП, не поддержал, а поддержал Ельцина, который вот сыграл на такой тяге русского человека по порядку, по тому сильному, крепкому русскому мужику. И, к сожалению, вот эта эйфория, полученная вот тогда, подпитавшая Ельцина в августе 91 года, ну, дала ему основание думать, ну, я имею доверие, я могу делать все. И, к сожалению, вот он не удержался на той планке, он позволил себе, решил, что он может экспериментировать со страной так, как он считает нужным.
У нас еще один звонок. Дмитрий, здравствуйте. Только, пожалуйста, поскорее задавайте свой вопрос. У нас осталось немного времени.
Алло. Алло, алло. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Знаете, у меня не вопрос. У меня такое мнение. Да, Александр верующий, и слушают все последнее время вот то, что происходит, о чем выражает народ свое недовольство. Я пришел к одному мнению. У нас, у православных христиан, есть такое, как власть, народ дается от Бога, да? И дается та, которую он заслуживает. Власть бывает или для счастья народа, или в наказании. И второе, власть – это зеркало народа. То есть это то, о чем действительно думает и чем живет народ. Так вот, что мы сейчас имеем, и что до этого было, это то, что мы заслужим. Потому что мы другого, получается, еще не заслужили. Мы не дошли до этого. А народ себя сейчас, кстати, вот я замечаю, может, батюшка не знаю, не видит, но я скажу, что народ себя отделил от государства. Они считают, что государство это отдельная какая-то часть, да? А народ это совсем другая половина. Так что получается? Отдельное стадо, само по себе бредущее непонятно куда, а государство это у нас только чиновники. То есть какая-то глупость в умах людей творится.
Вот благодарим вас за ваш комментарий, спасибо. Как вы, батюшка, прокомментируете?
Со многим можно согласиться. И мне кажется, то, что большинство народа тогда равнодушно смотрело на уничтожение представительного органа власти, и привело в дальнейшем вот к такой апатии, потому что народ почувствовал себя статистом, от которого ничего не зависит. Потому что, ну, я напомню, избирательная кампания 90-го года была самой свободной. Не было ни подкупа избирателей, ничего, еще не были известны черные технологии. Вот этот парламент показался недостаточно продвинутым. Вот. Ну вот мы имеем то, что мы сейчас имеем. По грехам нашим.
Да, батюшка, вот у нас совсем немного времени осталось. Как вы считаете, возможно ли сейчас, вот в наше время, уже делать какие-то выводы из этой ситуации?
Я думаю, что не только необходимо делать, как я уже говорил, давать нравственную оценку.
Угу.
И при этом надо, конечно, стремиться к национальному примирению, не надо мстить никому, но давать нравственную оценку необходимо. И показывать правду.
Спасибо вам большое. Сегодня, пожалуйста, в передаче «Время доверия» с вами был иеромонах Никон Белавинец, духовник Общероссийского общественного движения «За веру и Отечество» и сотрудник Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества Павел Лебедев. Желаем вам помощи Божией. Всего самого доброго. До свидания.
На радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. «Время доверия» – программа о людях, Боге и вере. «Время доверия».